Вы слушаете программу «Крым. Реалии». Это совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Витаю, салям алейкум, добрый вечер. В студии Оксана Давыдова. Мы начинаем с новостей. Сегодня в выпуске. В Минске проходит заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Санкции против России нужно продлить, если Москва будет и дальше срывать минские договоренности. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко. Заменить скорую помощь на неотложную планируют в Крыму. Сейчас об этих и других событиях подробно. В Минске проходит заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщает пресс-секретарь представителя Украины, экс-президента Леонида Кучмы Дарья Алифер. По данным уполномоченного президента по вопросам мирного урегулирования ситуации на Донбассе Ирины Геращенко, в Минске обсуждают недопустимость провокаций на Донбассе и освобождение всех заложников до конца этого года. Санкции против России нужно продолжить в случае, если Москва будет и дальше срывать минские договоренности. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко сегодня на встрече с президентом Латвии.
Російська сторона на сьогоднішній день фактично зриває імплементацію мінських домовленостей. Незаконні вибори не скасовані, а лише перенесені. Провокативні заяви про те, що вибори не будуть проводитися по українському законодавству, постійно лунають з боку так званих лідерів окремих районів Донецької та Луганської областей.
Апреля прошлого года на Донбассе продолжается антитеррористическая операция против пророссийских сепаратистов. С 1 сентября текущего года стороны конфликта договорились о прекращении огня, которое в основном соблюдается. Россия заявляет, что не участвует в вооруженном конфликте. Заменить скорую помощь на неотложную планируют в Крыму. Для этого при поликлиниках хотят открыть специальные кабинеты. Именно эти мобильные бригады будут выезжать на вызов. Об этом российский министр здравоохранения Крыма Александр Галенко сказал сегодня на заседании российского правительства Крыма.
Скорая помощь у нас была единственной бесплатной медицинской организацией, которая в прошлые годы оказывала медицинскую помощь, поэтому люди привыкли вызывать скорую помощь по всем случаям. Голова болит, давление поднялось, плохо себя чувствует. На эти все выезды должна выезжать неотложная помощь поликлиник. Сделаем электронную нормальную диспетчерскую скорую помощь, мы ей поручим функции оперативного контроля. И у нас будет бригада мобильная, которая будет выезжать и решать горячие линии вопросы, которые нужно решать за 15 минут, а не через 15 дней, как мы сейчас, получается, делаем. То есть мы соединим себе и неотложную медицинскую помощь и оперативный контроль.
Семьям погибших и пострадавших в результате вооруженного нападения на станцию скорой помощи в Симферополе собрали более 1 миллиона рублей. Об этом сообщает Крым Реалии со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения российского правительства Крыма. В акции по сбору денег пострадавших приняли участие 80 отправителей из разных городов России. 26 сентября вооруженный мужчина открыл огонь по медперсоналу станции скорой помощи в Симферополе. Две медработницы погибли. 10 октября в Симферополе было обнаружено тело мужчины, которого подозревают в убийстве. Согласно последней информации российского следкома, в Крыму судебная медицинская экспертиза тела мужчины продолжится как минимум до середины ноября. 8-тысячный сертификат на материнский капитал должны получить в Севастополе. Об этом в интервью Первому севастопольскому телеканалу заявила Елена Гайворонская, российский заместитель управляющего пенсионного фонда по Севастополю. Всего в городе получить материнский капитал захотело более 9 тысяч молодых семей.
Все эти семьи, которые на сегодняшний день уже получили материнский семейный капитал, по своему желанию могут распоряжаться этими средствами. А средства достаточно ощутимые. В этом году материнский семейный капитал составляет 453 тысячи 26 рублей. А на сегодняшний день за получением единовременной выплаты почти 5 тысяч владелец сертификата уже обратилось. И общая сумма перечисленных средств составила более 71 миллиона рублей.
Материнский капитал – это государственная поддержка российских семей, в которых с 2007 по 2016 год включительно родился второй либо третий ребенок. Средства материнского капитала можно расходовать только по безналичному расчету и под строгим контролем государства. Это были новости. Я с вами прощаюсь и передаю слово ведущему.
Новости, эксперты, политики. Самые актуальные и важные события для полуострова в нашем эфире. Каждый день эксклюзивные темы, непредвзятые ведущие, независимые журналисты, интересные гости.
И снова по-пиратски вторгаемся в ваши радиоприемники, друзья. Это радио Крым Реалии. В студии Павел Казарин. И снова мы страдаем временной двойственностью. На полуострове вы можете нас слышать в 9.35 и 19.30, потому что Крым и Севастополь не перешли на зимнее время вместе с Украиной. Для жителей материка время эфиров радио Крым Реалии остается неизменным. 8.35 утром и 18.30 вечером. Друзья, 549 АМ. Именно здесь, на самом деле, при помощи 33 букв мы упорядочиваем хаос до состояния смыслов. Кроме того, мы доступны на сайте Крым Реалии и можете писать нам на электронную почту krym.reality@gmail.com, ну и даже звонить в эфир по телефону 044-490-2905. Все. Обязательная программа отработана, начинаем произвольную. Так уж получилось, что вся страна сейчас всматривается в итоги местных выборов в Украине, пытаясь понять, что это было. Потому что любые выборы — это всегда чуть больше, чем избрание депутатов местных советов. Это на самом деле такие себе реперные точки для того, чтобы понять, какая тектоника происходит в стране и в каком направлении мы движемся. Поэтому давайте пока разберемся с цифрами. Их как раз пытались упорядочить наши коллеги.
Репортаж.
25 октября около 47% украинцев пришли на избирательные участки, чтобы выбрать новых мэров, депутатов городских, районных и областных советов. Нарушений на прошедших выборах было меньше, чем на внеочередных парламентских, и они не смогут повлиять на результаты волеизъявления граждан, говорит координатор сети «Опора» Ольга Айвазовская.
«Опора» констатує, що порушення в день голосування та на етапі підрахунку голосів не були такими, що вплинули на результат підрахунку на цьому етапі. Переважно проблеми, які виникали, стосувалися рівності умов кандидатів у виборчому процесі як в контексті виборчої системи, яка була застосована, так і ваги мандату, який, на жаль, сьогодні є неоднаковим для кандидатів, що переможуть в межах багатомандатного виборчого округу.
По даним екзитпола, в блок Петра Порошенка і лояльні к нему політичні сили отримали представництво в більшості городів і обласних советах. Вибори мера в больших городах, де населення від 90 тисяч по новому законодательству проходять два тури, если один из кандидатов не набрал 50 и более процентов. Таких примеров пока немного. По предварительным данным, уверенно побеждает уже в первом туре действующий городской глава Харькова Геннадий Кернес. В один тур могут состояться выборы и в Одессе. Согласно данным, опубликованным гражданской сетью «Опора», за нынешнего мэра Геннадия Труханова проголосовало более 51% избирателей. В Киеве второй тур будет, только пока непонятно, с кем за кресло главы столицы будет бороться Виталий Кличко. По данным экзитполов, примерно одинаково количество голосов набрали сразу четверо его конкурентов. В трех городах Мариуполе, Красноармейске и Сватовом выборы не состоялись. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины Андрей Магера считает, что нужно устранить недостатки и людей, которые мешают нормальному процессу выборов.
Ситуация и в Красноармейске, и в Мариуполе давно вышла из-под правового поля. Цьому винуваті інші суб'єкти виборчого процесу, які протиправно, скажімо, перешкоджали роботі цієї комісії. Якщо ми говоримо про Маріуполь, я неодноразово це говорив на засіданнях Центральної виборчої комісії, що голова цієї міської комісії протиправно не виконує покладені на неї обов'язки. Якщо ці обставини не будуть усунуті, то ситуація в Красноармійську Маріуполі залишиться такою ж, якою вона була до того.
В Европейском Союзе довольны местными выборами в Украине. Об этом заявила верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
Друзья, на самом деле эти выборы, это не, я повторюсь, это не только цифры, это еще и тенденции. И на самом деле, кому упорядочивать эти тенденции до состояния смыслов, как не нашему гостю, рада приветствовать, у нас в гостях политехнолог, координатор проекта FreeCrime, Тарас Березовец. Тарас, добрый вечер.
Да, добрый вечер, Крым, и Павел, добрый вечер тоже.
Так уж получилось, что вот любопытно, 23 октября, накануне там выборов, Петр Порошенко заявил, что ожидает, что местные выборы завершат перезагрузку власти в Украине. Давайте послушаем.
Цитата дня.
Цими виборами завершується перезавантаження влади. Для мене було принциповим, щоб після Революції Гідності були проведені вибори президентські, вибори парламентські і вибори місцеві.
Ну, тут уже, на самом деле, только ленивый не иронизировал по поводу обещаний официального Киева начать радикальные реформы сразу после того, как избирательные участки в Украине закроются. Но, тем не менее, вот какой сигнал, на ваш взгляд, получила власть на этих местных выборах?
Вы знаете, Павел, мне очень легко судить на самом деле, потому что я был участником и тогда парламент местных выборов в 2010 году, когда они проходили, и сейчас, когда они проходили. И как раз в 2010 году мы работали на местных выборах в Крыму. Это были выборы мэров, это были выборы в Верховную Раду РК Крым. Тех самых избирали депутатов, большинство из которых впоследствии, мы знаем, стали перебежчиками и государственными преступниками. И я помню атмосферу страха и ужаса, которая действительно в Крыму царила в то время, без преувеличения, когда людей снимал административный ресурс. Это делала тогда партия регионов под руководством Паши Бурлакова, под руководством тогда иных персонажей. Вот. И я должен сказать, что эти выборы проходили абсолютно в совершенно противоположной атмосфере. Это были совершенно демократичные, это были свободные выборы. Были нарушения, это правда, и фальсификации, и подкуп был в определенных случаях, но, тем не менее, в целом процесс, доступ всех участников к выборам был абсолютно равнозначный, выборы были конкурентными. Отсюда, если в 2010 году партия регионов тогда победила в 18 регионах из 27, включая Севастополь и Ар-Крым, то сегодня мы видим, что президентская партия заняла первое место в 2/3 регионов, но нигде большинства не имеет стабильного. И это хорошо, потому что в партнеры ей будут и Батьковщина, и будет и Самопомощь, и какие-то местные проекты, и даже тот самый ОПО-блок, который готовился к реваншу, действительно, если мы посмотрим, он нигде решающей победы не достиг, а в двух ключевых регионах, давайте, даже в трех, да, смотрите, в Одессе вообще, давайте скажем крымчанам, ОПО-блок, бывшая партия, вообще на третьем месте, они проиграли партии мэра Труханова и проиграли БПП «Солидарность», да, в Запорожье они еле-еле вывели своего кандидата во второй тур, опять же, там, без шансов, и, наконец, в Харькове их съело полностью ведро Женя, БПП и Самопомощь, то есть там их вообще, они вообще не были участниками процесса. Поэтому, что касается общей атмосферы и последствий, это, я считаю, заложена хорошая основа до будущего, но говорить, что там это вот окончание процесса перезавантажения, перезагрузки, говорит президент, конечно, нет, вот, потому что мы понимаем, в любом случае, глубинные это причины конфликта, они все равно остаются, и наверняка мы говорим и о парламентском кризисе, о том, что будут досрочные выборы Верховной Рады уже в следующем 2016 году.
Ну, кстати, о парламентских поговорим чуть позже, а вот то есть, правильно ли я понимаю, что один из главных выводов, главных итогов, то, что в местных советах не будет монополии какой-то одной политической
силы. Ни у кого.
Ни в западных, вообще, ни в восточных, вообще, ни в южных областях.
Конечно. И это нормальный как раз-таки признак демократии, когда ни у кого нет монополии, всем придется со всеми договариваться. Даже посмотрите на Киев, где здесь действующий мэр Кличко вроде завоевал 40% голосов относительно большинства, но, извините, он потерял 16% последними выборами. И здесь БПП уже не имеет 80 депутатов, они получили всего 50. 50 из 120, то есть у них нет даже математического большинства. И это, опять же, хорошо, потому что им придется договариваться с Самопомощью, которая на втором месте, и с Батьковщиной, которая на третьем. То есть нормальный процесс.
Ну вот многие критики нынешних местных выборов говорят о том, что явка, напомню, если не ошибаюсь, около 47%, 46% с десятыми%, что она была чрезвычайно низкой, казалось бы, на фоне такой тотально политизованной атмосферы в обществе. Вот ваше мнение?
Ну, вы знаете, честно, вот мы все-таки движемся в Европейский Союз, я уверен, Украина туда придет, и Крым вместе с Украиной тоже там окажется. Так вот, давайте смотреть, что происходит. В Финляндии выборы были меньше месяца назад, местные, да, 11% явка. В Польше выборы были летом, и там явка составила что-то 24-25%. В Украине практически 50%. Это хорошо или плохо? Конечно, хорошо, потому что если выборы не совпадают с парламентскими, она всегда ниже. Тем не менее, мы видим даже по европейским тенденциям, у нас достаточно высокая явка, и она, это хорошо.
А вот то, о чем говорили многократно из года в год в отношении там регионального разделения Украины, что юг и восток голосуют только строго за одни политические силы, там центр за другие, там запад за третье. Вот в этом отношении какой можно вывод?
Ну, что мы должны сказать крымчанам в первую очередь, да, вот мы помним с вами, да, когда у нас Украина была бело-голубая и помаранчевая, так вот это дорогие земляки, уже не так. Уже сегодня нет разделения страны, и вы должны об этом знать, что страна сегодня делится, скажем, по принципу популярности. Если популярный местный лидер или партия, то это чисто региональная специфика. Что произошло по результатам этих выборов? Впервые общенациональной партией стала партия «Самопомощь». Это партия Львовского городского головы, как мы знаем, Андрея Садового, которая сегодня вывела своих кандидатов во второй тур, как минимум в Запорожье, в Кривом Роге она вывела его. Вот. И вторым он финишировал по Харькову. То есть и по Киеву, и господин Гусовский тоже борется за выход вместе с Кличко. То есть это фактически факт. Кроме того, потерпели поражение все такие популистские проекты, такие как Ляшко, Укроп Коломойского и иные, которые чисто вот надеялись на риторике там а-ля война, а то этому победа до победного конца. То есть они все проиграли. То есть как раз-таки запрос на войну в обществе сегодня падает. И это тоже хорошо. Партия президента потеряла достаточно серьезно. Тем не менее, они все равно финишировали на первом месте, но монополии у них нет. И опять же, это все хорошо. И, наконец, оппозиционный блок, партия, которая надеялась улучшить свои существенные результаты, у них были хорошие стартовые позиции, но по факту мы видим, даже в своих родных регионах, в Харькове, в Одессе, они ничего фактически не добились, они проиграли их.
Но это вторые выборы, по большому счету, в рамках которых Донецк и Луганск перестали быть субъектами политического процесса в Украине.
Сегодня. Да, да, да. И это важно. Сегодня, конечно, в отсутствие Донецка и Луганска, фактически Донецк был крупнейшим центром и политическим, и финансовым. Сегодня все смещается в сторону Харькова, в сторону Днепропетровска, значение этих городов возрастает. Ну и Львов, конечно, Львов сегодня становится тоже таким очень важным центром. И то, что там сегодня живет только по официальным цифрам свыше 6 тысяч временных переселенцев из Крыма, их там очень хорошо принимают. Это говорит о том, что Львов это именно действительно европейский. Я очень часто бываю, был месяц назад, я скажу, что Львов меняется очень хорошо, в очень хорошую сторону. И сервис, допустим, там, и качество, и туристическая сфера. То есть, как бы, есть очень много приятных индикаторов.
Друзья, напомню, что это радио «Крым Реали», 549 АМ. Через секунду продолжим.
Вы слушаете программу «Крым Реали». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио». В эфире мы каждый день. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Друзья, у микрофона Павел Казарин, напротив меня политтехнолог, координатор проекта «Фри Крайме» Тарас Березовец, и мы как раз пытаемся разобраться в той тектонике, которую мы обнаружили или, напротив, не обнаружили по итогу местных выборов, состоявшихся в минувшее воскресенье. Вот, Тарас, вы говорили о том, что вектор, на самом деле, такие центр тяжести в Украине во многом сместился с Донецка, Луганска, там, по другим крупным городам, упоминали Харьков, Днепропетровск, Львов, а вот как раз-таки Харьков, если верить украинскому сегменту социальных сетей, многих удивил, а в частности удивила победа в первом же туре действующего городского головы Геннадия Кернеса, который, мы помним, был таким активным сторонником коллективного такого себе антимайдана, и во многом многими экспертами считается, ну, таким одним из самых скандальных, что ли, украинских действующих градоначальников. Вот казус Кернеса, есть ли он или на самом деле было все ожидаемо?
Ну, конечно, результат Кернеса был понятен. Другое дело, что все, конечно, шокировало то, что он победил в первом туре, но, с другой стороны, этому есть несколько объяснений. Во-первых, крайне низкая явка. Если мы посчитаем при той явке, которая была в городе, его 56% трансформируется в 25%. Это именно столько ровно избирателей Харькова отдали свои голоса за господина Кернеса, то есть 1/4. Второе, это то, что Единые демократические силы не договорились о едином кандидате. Тарас Ситенко, который занял второе место, это представитель партии «Самопомощь». Он, конечно, боролся и с националистами и свободы, он боролся с кандидатом от БПП, поэтому результат именно такой, какой он есть. Вот. Тем не менее, я бы не абсолютизировал эти вещи. Почему? Потому что на Кернесе до сих пор висит незакрытое уголовное дело по инцидентам всепартийских вот всех вот этих движений, которые происходили весной 2014 года, плюс к нему есть претензии хозяйственного характера, нерациональное использование бюджета. Поэтому он реально подвешен. Да? Это выгодная ситуация и для власти она, и в определенной мере для Кернеса, потому что он понимает, что его могут дернуть, грубо говоря, плечо к ответственности в любой момент. Поэтому я могу гарантировать, что пока он находится под дамокловым мечом сегодня судебного преследования, голосования, он никуда дергаться не будет, никаких сепаратистских митингов проводить не будет. Более того, когда он уже осознал, что русская весна в Украине проиграла, именно с его подачи все вот эти самые тетушки обратились в обратную сторону и сокрушили всех вот этих представителей так называемого пророссийского движения в Харькове. Поэтому на нем тоже много проблем, и для русских он, собственно говоря, такой же предатель, как и многие-многие другие персонажи из бывшей партии регионов.
Ну, кстати, это тоже тема, если у Москвы на кого-то ставить. Просто так уж получилось, что режиссер перед эфиром убеждал меня, что радиоэфир – это дорога с двусторонним движением. Я пообещал ей принять один телефонный звонок, что я, собственно, и выполняю. А добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы в эфире. Как вас зовут? Откуда вы?
Меня зовут Сергей.
Откуда?
Сергей, я вообще беженец из Луганска, сейчас в Луганской области живу. Угу. Мне вопрос такой, вот знаете, немножко, может быть, не касается вашей программы, но все равно от него никуда не уйдешь. Вот сейчас декоммунизация, да, а можете вам сказать, что мы вообще строим? Я до сих пор, вы понимаете, пусть меня считают дураком, совком, я верю в коммунизм. Так и в Библии написано, вы понимаете? Я в капитализм не верю, в демократию кто богат, тот и демократ. Вот понимаете, потом дальше, национализм. Мне сейчас жалко вот этих деток, они сейчас надули щечки, одели вышиваночки и думают, они переименуют города, и сейчас все у нас сразу нормализуется. Вообще, я думаю, сейчас вот это отпустим чубы, сядем, наденем шаровары, сядем на лошадей. Это вопрос. Такой мрак без последствий. Мы должны трансформироваться в какое-то новое государство, новые какие-то идеи.
Спасибо. Спасибо. Ну, вы знаете, друзья, на самом деле, это та история, когда, может быть, и вопрос-то не надо. Это вот такая себе зарисовка из жизни. То есть, вот житель Луганской области, который сегодня является временным переселенцем, на этих выборах у него не было правого голоса, наверняка, но будет на общеукраинских, на парламентских, президентских. Вот у меня вопрос, опять же, в связи с этим. Очень часто говорили, что Украина делится на пророссийскую, проукраинскую. На мой взгляд, она делится на просоветскую и постсоветскую, если угодно. И вот как раз мы слышали голос первой просоветской. А вообще у России и в Украине есть своя политическая сила сегодня? Есть на кого Кремлю ставить?
Ну, конечно, Кремлю есть на кого ставить. Вы знаете, население, которое симпатизирует России, оно никуда не делось, оно просто затихло на фоне того, что сегодня это не совсем безопасно, будем говорить, высказывать такие мысли сепаратистские. Но их достаточно много в Харькове, ну, процентов 40, наверное, такого населения. Их достаточно много в Одессе, Одесской области процентов где-то 30, будем говорить откровенно, в Запорожской области таковых процентов 15, в Днепропетровской процентов 10 и тому подобное. Но я вам скажу так, ситуация меняется. То есть год назад этих людей в каждой области было как минимум вдвое больше. Но когда они поняли, что такое русский мир, и что он несет с собой смерть, разрушение и хаос, то, что произошло в Донецке и Луганске, конечно, желающих сегодня кричать «Путин, приди!» стало в разы меньше. Я бы говорил о другом, как бы то, что действительно сегодня страна с вами соглашусь, часть смотрит в будущее, а часть смотрит в прошлое. И надо рассматривать с точки зрения. Большинство украинцев хотят жить в будущем. Они не хотят сегодня смотреть назад в Советский Союз. Вот. Это проблема, конечно, для общества, но ее решать необходимо гуманитарными методами. Мы же не укрократели, не укрофашисты, как нас представляют пропагандистские кремлевские СМИ. Мы абсолютно нормальные европейцы, поэтому мы людей будем медленно переубеждать, в том числе с помощью демократических инструментов, таких вот, как радио «Крым Реалий», мы никому не навязываем свое мнение. Мы просто стараемся убедить. Это как раз диалог.
Друзья, я напомню, Тарас Березовец, политтехнолог, координатор проекта «Free Crimea», помогает нам разбираться и в выборах, и в тех умонастроениях, которые они обнажили в Украине. Но вот меня всегда, на самом деле, вот этот вот логический тупик, он меня повергал в шок, потому что я понимаю, как после, условно говоря, «Крымской весны» в операции по смене флагов на полуострове можно было мечтать быть Крымом. И там люди в Донецке или в Луганске, которые выходили там с флагами «Путин, приди», они надеялись тоже, что придет как бы армия другого государства и бескровно осуществит им возврат такую в советскую реальность с высокими пенсиями и так далее. Но после Донецка и Луганска, после ДНР и ЛНР, тот факт, что какая-то часть там жителей Харькова, причем достаточно значительная, как вы говорите, там часть жителей там Запорожья, Одессы и так далее, она продолжает мечтать о приходе русского мира. То есть это вопрос поколенческий, то есть поколение должно смениться для того, чтобы вот как бы подобные логические пробелы в сознании исправить.
Нет, дела все спорится намного быстрее. Мы видим всего полтора года с момента развязанной войны против Украины, и уже многие люди вылечились от всего этого имперского вируса. Да, тем не менее, они, конечно, уже не хотят, чтобы сюда приходила Россия, но они хотят вот некого сохранения вот этого старого, знаете, то есть добрых устоев. Они против сноса коммунистических памятников, опять же. И здесь, скорее, дилемма проходит не по границе там, русский мир там, и нерусский мир, она, скорее, проходит по границе того, вот давайте вспомним, как было хорошо там жило советское время. Тем не менее, я скажу, что процесс выздоровления нации идет, и идет достаточно быстро.
Мне очень понравилось в контексте вот местных выборов колонка нашей коллеги Ольги Духнич. Она написала о том, что когда мы пытаемся всматриваться в картину, важно судить не только по большим городам, таким как Киев, Днепропетровск, Харьков, Львов и так далее, а по той тенденции, которую показали маленькие города. И она говорит, что вот ставит пример город Глухов, где в первом туре победил Мишель Терещенко. Это бывший гражданин Франции, который несколько лет назад вернулся в Украину, принял украинское гражданство, отказался от французского и американского.
Он в этом году вернулся, на самом деле.
В этом году, да.
Да, вообще
свежий, и он потомок, собственно, я так понимаю, тех самых Терещенко, которые вот именем которых названы улица в Киеве и так далее.
Сахарозаводчики, да.
Да. И она говорит о том, что вот его пример, человек, который пришел в город, в котором были очень укоренены местные политические и финансовые бизнес-силы, и смог, как бы, условно говоря, вот так подонкихотствовать и одержать победу на выборах городского головы, это тоже тектоника, просто о ней мало кто пишет. Вот с подобным позицией вы согласны?
Да, я согласен абсолютно, конечно. Нужно смотреть вглубь, и действительно, в маленьких городках там идет как раз самая настоящая война, война старого и нового, и очень часто вот это вот старое, оно не обязательно одето в одежды там Поблока или каких-то иных там каких-то партий одиозных. Очень часто оно там может быть даже представлено и провластными партиями. Да, здесь это скорее вопрос, скажем так, конфликт. Тут же Мишель Терещенко, ему там, я не помню, ему там что-то лет 70, по-моему, да, тем не менее, человек решился, бросил все, миллионер, приехал с него в Украину, и, как он говорит искренне, он намерен сегодня город своих предков, Глухов, действительно превратить в нормальный европейский город. Дай бог ему все, чтобы это удалось.
Ну, кстати, по поводу, вы говорили по поводу долгосрочности, да, как бы долгожительства. Вот мы неоднократно слышали, когда проходили общенациональные парламентские выборы, что парламент нынешней каденции, может быть, до конца своего срока не доживет. А есть ли подобные ощущения в отношении, там, не знаю, местных выборов? Можно ли говорить о том, что вот все, те люди, которые избраны, они избраны как минимум до конца каденции?
Ну, нет, слушайте, их как бы избирали, это переходные положения сегодня действуют, и поэтому эти местные органы будут избраны на 2 года, все, до 2017 года. И это, опять же, нормально, потому что закон поменяется, через 2 года ситуация в стране будет другой. Мы меняемся очень быстро. Вот, к сожалению, наши крымчане не видят этой возможности, если они не путешествуют сегодня на родину. И я вам скажу так, что за 1,5 года страна поменялась очень сильно. Да, есть проблема серьезная, тем не менее, появилось, знаете, вот такое, то, чего не было никогда, наверное, вот ощущение света в конце туннеля. И мы сегодня смотрим достаточно оптимистично, и результаты выборов, какие бы они ни были, они все равно показывают, и вы правы здесь, что тектонические изменения в глуби как раз происходят. Надо даже не на Киев, не на Харьков смотреть, а смотреть на уровень городков с населением 30-50 тысяч. Вот там самое интересное.
Очередная волна политических изменений нас ждет, я так понимаю, уже в 2016 году, когда вот вы, в частности, говорили о том, что возможны досрочные выборы украинского парламента.
Конечно, конечно. И здесь мы не можем, опять же, не затронуть болезненную тему того, что лишены были права голосовать на этих выборах наши переселенцы из Крыма, переселенцы из Донецкой и Луганской областей, всего свыше 1,5 миллионов человек, которые стали, к сожалению, вынуждены перемещенными особами. Поэтому это необходимо решить. К сожалению, мы в том числе активисты, мы обращались к политическим партиям, ни одна не поддержала, но все прекрасно понимают, что это серьезная сила, эти 1,5 миллиона людей, и они имеют право голосовать, и в конце концов это прямое нарушение Конституции. И поэтому мы будем добиваться, и уверен, мы добьемся, чтобы, по крайней мере, на парламентских выборах этим людям позволили даже без регистрации принимать участие, и, соответственно, мы будем добиваться их права голосовать на местных выборах, как, например, это есть в Англии, в Штатах, например, в Нью-Йорке вы можете быть гражданином любой страны. 7 лет, если вы живете в Нью-Йорке, у вас там у вас не регистрация, нет регистрации. Просто если вы там платите налоги 7 лет, вы автоматически имеете право на местных выборах голосовать. И это нормально абсолютно.
Спасибо. Друзья, у нас в гостях был политтехнолог, координатор проекта FreeCrime, Тарас Березовец. Вы знаете, любой процесс нужно оценивать не в статике, его нужно оценивать в динамике. Всякий раз, когда вы будете слышать о том, что в Украине идут перемены, то, знаете, эти перемены могут идти под самыми разными знаками. Но лучше, знаете, цветущее поле, чем забетонированный армейский плац. Помните об этом. Это была программа «Крым Реалии». С вами был Павел Казарин. И до скорого.
Новости, эксперты, политики. Самые актуальные и важные события для полуострова в нашем эфире. Каждый день эксклюзивные темы. Непредвзятые ведущие. Независимые журналисты. Интересные гости.